5. Когда же вышел он на берег? Его ждали у парадного. Ну хорошо, не у парадного, у окна квартиры Петра Ильича, которое ямщик сделал для себя парадным, дверью в дом, так и не рискнув на прогулке по болоту нижней площадки подъезда. Окно, дверь, какая разница, если его ждали? Больше всего это напоминало школьные годы чудесные. Повздорив с компанией второгодника Саньки Дикаши на предмет ежемесячной дани, третьеклассник Борька Ямщик изощрялся в путях земных, находя тысячи способов избежать встречи с Дикашей и его клевретами. В двух случаях из пяти, а может даже в трех, избежать не удавалось. Нога за ногу он брел за порцией ожидаемых тумаков или неуклюже спрыгивал с забора, выслушивая насмешки мучителей. Вот и сейчас ямщик повис на руках, спрыгнул на асфальт, отряхнулся, делая вид, что важнее этого занятия нет в мире ничего, и повернулся к ухмыляющейся компании. Карликов было шестеро. Рост еще больше усугублял параллель со школьниками. Сперва ямщик счел карликов близнецами, но быстро понял, что ошибся. Ладно, рост, одни мельче, другие крупней. Ладно, одежда, кургузы и пиджачки, мешковатые брюки, кепки на бекрень. Ладно, папиросы в углах нагловатых ухмылок. Мишура, дребедень, камуфляж. Карлики не были близнецами, потому что близнецы — люди, а в карликах ямщик сильно сомневался на этот счет. Даже с учетом всех каверз зазеркалья, вчерашние танцульки подводили черту под любыми вариантами. «Почему я не удивлен?» — подумал ямщик. «Разучился?» «Легион?» — спросил он, перехватывая инициативу. Адрес отправителя, отправителей, мейла, полученного на днях, вспомнился сразу. «Легион 777? Собака Легион и так далее? Кстати, почему три семерки? Почему не три шестерки?» Портвейн, карлик, которого ямщик счел главным, подмигнул, как на памятной гифке. Он был покрупнее, и если у всех его товарищей левый глаз дергало нервным тиком, то этот подмигивал сам, своей волей. «Портвейн три семерки. Лечит душу, бьет по мозгам. Точь-в-точь, как мы. Угостить?» «В другой раз». «А он будет? Другой раз?» «Обязательно. Кто мне предлагал дружить семьями?» «Ты крещеный?» — внезапно поинтересовался вожак. Ноздри его раздулись, затрепетали. «Можешь не отвечать, я и так чую, нехристь». «Я еврей», — обиделся ямщик, — «по маме». «Жид!» — загалдела шайка. «Жидяра! Жидовская морда!» «Цыц!» — гаркнул на них вожак. «Развели мне антисемитизм». «По веревочке бежит!» — не удержавшись, пискнул самый мелкий, огреб под затыльник и виновато развел ручками. «А что, я вот люблю евреев, они потешные». Ямщик озлился. «Иди ты к черту!» «Хотелось бы», — вожак вздохнул. На левый его глаз навернулась слеза, крупная, блестящая. Правый глаз остался сухим. «Очень, знаешь ли, хотелось бы. Осталось выяснить, как это сделать. Не подскажешь, а?» «Я в бесов не верю», — на всякий случай предупредил ямщик. «И не надейся». Вожак присел на корточки. «Я тебе что, Иисус на дороге в Дамаск?» В раскоряку он был похож на жабу. На умную, деловитую, плотоядную жабу за миг до прыжка. «Уверовать в меня предлагаю. Тоже мне фарисей Савл нашелся. Не верь, твои проблемы. А вот Зинка твоя поверила, не побрезговала. Бабы они сердцем чуют, особенно покойницы. Видал, как она от нас шарахается? Скажи ей, пусть не боится, не тронем. Нам ее отсюда волочь некуда. Нам бы самим выбраться и ладушки». «Не тронем», — поддержала шайка. «Ни-ни, не пальцем. Нам бы самим. Сами мы не местные. Домой хочу, к мамочке, к бабушке. Цыц!» Вожак плюнул в мелкого окурком. «Нет, ты видел, с кем приходится работать? Шушера, слякоть, чуть что, врев». Ямщик прижался спиной к стене. Бесы вели себя дружелюбно, вожак даже набивался, судя по всему, в приятели, но ямщик хорошо знал, чем заканчиваются сделки с этим племенем. Знал он это из книг, собственного опыта не имел и приобретать не собирался.
«К тебе, кстати, эти уже подкатывали с деловым предложением», — напомнила вчерашняя Дашка. «Не вчерашняя из парикмахерской, а дневная из кондитерской. Если подкатят, гони в шею. Кинут, я по ихним рожам вижу, что кинут. Лучше сам вылезай, своими силами».
«Я с тобой работать не буду», — предупредил он. Сперва ямщик хотел сказать «с вами», но подумал, что вожак примет это на свой счет, и решил не баловать жабу лишним уважением.
«Ой!»
— вожак с озабоченностью глянул на небо, потер нос, словно на него упала капля. «Дождь», — подумал ямщик, — «надо бежать да побыстрее». Он запрокинул голову, рискуя подставить лицо каплям, и выяснил, что дождя нет и не предвидится. Шайка зашла с диким хохотом. «Трус! Трусло! Боягуз! Ватные коленки!» «Цыц!» — гаркнул на них ямщик. Как ни странно, помогло. Видимо, на цыц у бесов был рефлекс. Вожак единственный, кто не смеялся. Оттопырил большой палец, мол, одобряю, быстро учишься. Когда самый мелкий бесенок, передразнивая вожака, тоже оттопырил палец, но небольшой, а средний, вожак прямо с корточек прыгнул на дуралея. «Не буду!» — брызжа кровью из разбитого носа, мелкий кубарем покатился прочь. «Я больше не буду!» По детской площадке, оседлав трехколесный велосипед, медленно ездил щекастый бутуз, похожий на хомяка-мутанта. Его конвоировала бдительная мамаша, не прекращая трындеть по мобильнику. Сгребала листья в кучу старуха-дворничиха. Оранжевая жилетка, надетая поверх теплой куртки до колен, превращала дворничиху в аттракцион, в еще одну ярко раскрашенную горку, пирамидку, рукоход. У гаража профессор Кропоткин, однофамилец знаменитого анархиста, копался в потрохах древней Волги. Помощи ждать было неоткуда. Соберись во дворе батальон полиции и взвод спецназа в придачу, помощи ждать было неоткуда. И все-таки он не удержался. «Как вы здесь оказались?» «Любопытство!» Вожак прикурил от зажигалки новую папиросу. «Окуня ловит на блесну, леща на кукурузу, плотву на червячка. Таких, как ты, ловят на любопытство. Видишь, а?» «Нет, ты видишь?» «Что?»
«Ты видишь, как я открываю карты? Я играю честно. Сам тебя покупаю, сам говорю, где объегорил. Еврей, говоришь, по маме. А про десятника слыхал?»
«Про какого десятника?»
«Ну, болтают, что бх».
Слово «бог» вожак произнес через губу, сглотнув гласную. Вышло что-то вроде «бг» или даже «пх».
«У девяти евреев всю глупость забирает и отдает десятому. Оттого евреи умные, но если уж дураки, то клинические, со справкой. Так и у нас в легионе. Только у этих», — он кивнул на шайку, и бесы угодливо захихикали, — «весь ум забрали. И не бх, а наоборот. У них забрали, а мне отдали. Поэтому я думаю, а они делают. И беда, если они первые».
«Почему?» — не понял ямщик.
«Они тебе наделают. А я после их художеств думаю, думаю, и кроме массовых расстрелов ничего в голову не лезет. Хочешь знать, как мы тут прописались?»
Ямщик кивнул. Сам большой любитель резко сменить тему разговора, он не поспевал за разворотами вожака.
«Изгнали нас». Вожак желтым ногтем почесал рябушки на щеке. Звук был как ножом по стеклу. «Изыди, значит, ты ногой под зад. Ни тебе здрасте, ни тебе до свидания».
«Изгнали? Откуда?»
«Из рая».
Лицо вожака налилось дурной кровью. Пальцы сжались в кулаки, и ямщик уже ясно представил, как такой кулак сворачивает ему челюсть.
«Яблоню мы у них обнесли, вот нас сторож и выпер. Ты что, братишка, совсем мозгой поехал? Откуда бесов изгоняют? Когда же вышел он на берег, встретил его один человек». «Человек!» — подхватила шайка. «Один!» — и звучит гордо. «А по Матфею два бесноватых, а по Луке один, и по Марку один, Человек из города, одержимый бесами с давнего времени. И живший не в доме, а в гробах. В гробах. В гробу мы его видели. Цыц! Заткнув спорщиком рты, вожак сукаризный погрозил ямщику. Не в курсе, а еще интеллигентный человек из города. Не в гробу живешь, в лицее. Рогатку вон какую отхватил.
Я фильм помню. Ямщик поймал себя на том, что оправдывается. «Экзорцист» 73-го года.
Фильм он помнит.
И «Обряд» 2011-го с Хопкинсом.
Хопкинса он помнит. Ты мне еще сериал вспомни с Альфонсо Эррерой.
А ты мне баки не забивай. Ямщик шагнул вперед, навис над вожаком.
«Изгнали тебя, да? В зазеркалье, да?
Ты кому лапшу на уши вешаешь? Вас в ад изгоняют, ну, в свиней на худой конец. Где тут ад? Где тут свиньи?»
«Со свиньями тут все в порядке», — буркнул вожак.
«Наплюют в душу, а ты утирайся».
«Нет у тебя души, понял? Нет».
«А если нет, так что, можно плевать? Тебя, значит, сюда изгнали, ты достоин.
Зинка твоя самоволкой приперлась. Ну да, Зинка, швея-мотористка, уважаемый член общества. А мы, лишенцы, рылом не вышли. На, любуйся, Фома неверный».
Из папироски вожака повалил дым. Серые кольца с белесами, неприятно шевелящимися прожилками, армадой колес слетевших с осей, они наехали на шайку, опрокинули. Размазали по асфальту. Карлики вопили, корчились, теряли форму и плотность, как если бы злая воля зазеркалья развоплотила их, лишила всех возможных отражений. «Зеркало», — сообразил ямщик. «Когда я вижу зеркало, я вижу очень похожий дым. Ну или туман». Дымовая завеса встала стеной, число белесых прожилок умножилось, вытесняя серый цвет. Прожилки заблестели слюдяными потеками, слились воедино, превращая завесу в зеркало. Настоящее зеркало, о существовании которых ямщик, сказать по правде, успел подзабыть. Впрочем, вместо собственного отражения он увидел в зеркале комнату. Окно задернуто лиловыми шторами, мебель вынесена, остался только стул. И на стуле сидел мальчик, лет 10, крепко-накрепко привязанный к спинке и сиденью джутовым канатом. Позади мальчика, прямо на полу, была установлена светодиодная лампа, похожая на пук волос, торчащих из синего черепа подставки. Свет бил ямщику в глаза, как если бы мальчика не существовало. С энергией Самсона, разрушающего храм, ребенок рвался из пут. Он что-то кричал, плюясь пеной, сквернословил или богохульствовал, но до ямщика не долетело ни звука. Более того, рывки пленника давно должны были опрокинуть стул, но стул стоял насмерть, будто вкопанный. Из-за лампы все виделось размытым, как на любительской фотографии при съемке быстро движущихся объектов. У ямщика началась резь под веками. Он заморгал, утирая слезы, и в последний момент успел заметить, что стул встает на две передние ножки. Опасно накренившись, стул закачался в положении, исключающем саму мысль о равновесии, и свора карликов с низкого старта устремилась вперед. По рыбье разевая рты, размахивая коротенькими ручками, они отделялись от мальчика так, как отклеивается от пластыря ламинированная подложка. Судя по лицам бесов, искаженным мукой мученической, по слезам на щеках, по багровым, готовым лопнуть жилам на шеях и лбах, в зеркало им хотелось еще меньше, чем человеку хочется в гиенну огненную. Плевать было зеркалу на желание шайки. Ртутный омут тянул карликов, волок за шкирку, всасывал, вбирал в блестящую утробу.
«Цыц!»
— дым исчез, а с ним и бесы. Хоть там, хоть тут. Ямщик стоял один-одинешенек, спиной к стене. Голова кружилась, колени подгибались. Если бы не стена, он бы упал. Распаренный, мокрый, как из бани, ямщик чуял острый запах пота. «Это от меня», — понял он. «Это от меня разит».
«Эй!» —
Голос дрожал. «Чего хотели-то?» «Дружить с семьями», — вспомнил он. «Дружить с семьями».